Научные задачи моего доклада обозначены уже самим заголовком. Его первая часть, «Большая русская опера как жанр», говорит о целесообразности и даже необходимости утверждения в музыковедческом обиходе того определения, что означает важность связи русского оперного искусства с западноевропейским. А вторая часть названия «Постановки проблемы» несколькими частями выделяет направленные перспективы изучения этих данных весьма актуальны как для теории, так и для практики музыкального театра. Однако все это пока еще без обращения к системе разъясненных и аргументированных выводов, предварять которым сейчас было бы преждевременно. Начальная посылка моего выступления. Вершинное достижение относится уже к первому этапу существования как большой французской оперы, так и большой русской оперы. Это художественное явление, и буквально заявившее о себе в один и тот же год, 1836. Премьера «Гугенотов» и «Жизни за царя» прошли в Париже и Петербурге в феврале и ноябре 1836 года, то есть с промежутком 8 месяцев. По историческому практически одновременно. На афише «Жизни за царя» читаем: оригинальная большая опера в 4 действиях с эпилогом, хорами и танцами. Оригинальная в понятиях россиян той эпохи означала оперное сочинение, изначально созданное для России и написанное на русском языке. Другое дело, что большая русская опера возникла неожиданно, как бы сама по себе, без видимой исторической подготовки. Тогда как большая французская опера имела в 1836 году уже довольно длинную историю в череде ее непосредственных предшественников. Говоря о них, напомню, что названные далее большие исторические оперы писались для Парижа исключительно для постановки на оперной сцене французской столицы. 1828 год «Адвер», «Мазангела» или «Немая из Портичи», сюжет итальянский. 1829 год «Россини», «Вильгельм Дель», «Павлова швейцарской легенды». 1831 год «Нюрнберг», «Роберт Дьявол», «Легенды Нормандии». 1833 год «Абер Густав III» или «Бал Маскарад», «Убийство шведского короля Густава III». На тот же сюжет Верди написал оперу в 1859 году. 1835 год «Галерея Иудейка», южно-немецкое историческое предание начала 15 века о преследовании фанатиков иудеев фанатиками католиками. 1836 год «Минобер Гугеноты», события в Арфоломеи Стрэнджи. Важно отметить, что к жанру большой оперы каждый из названных западноевропейских композиторов подошел далеко не сразу. У Абера «Немая из Портичи» — это 15-я по счету опера, а Густав III — 22-я опера. У Россини «Вильгельм Тель» — это 39-я его опера и последняя. У Майербера «Роберт Дьявол» — 9-я опера, а у него 50-я. И «Галерея Иудейка» — 10-я опера его творческого развития. Между тем, у Галерея «Жизнь за царя» — первая опера в его развитии. То есть у русского композитора не было возможности долго и осторожно пробовать свои силы в других оперных жанрах того времени. Попробую теперь выделить сердцевину, драматургическое ядро большой оперы, как французской, так и русской. Первое. Сюжет построен на реальном историческом событии или целом ряде событий, в основе которых лежит противостояние этносов, выраженные в форме драматургического конфликта национального, религиозного либо социального плана. Здесь я прибегаю к терминологии Льва Николаевича Гумилева о сущности категории «этнос», изложенной в его книге «Этногенез и биосфера Земли». Напомню, общий для всего этноса стереотип поведения является мировосприятием его членов и определяет их отношение к фундаментальным вопросам жизни. Пример. Российский, европейский, римский, мусульманский этносы. Что касается столкновения этносов, то мы это легко можем видеть на примере столкновения русского этноса с польским этносом, или русского этноса с баварийским этносом. А что касается определения, части определения Гумилёва, что стереотип поведения является мировосприятием его члена и определяет главное в конфликте, я приведу лишь два примера из оперы «Иудейка Галилея». Как все хорошо вы помните, наверняка, что в первом действии объявляется большой праздник в связи с победой принца Леопольда над Гуситером. Все должны прекратить работу. Все работу прекращают, кроме старика еврея ювелира Елиазара. Он продолжает работать, чем вызывает на себя гнев властей. Вот разные стереотипы поведения. Католики, христиане работать перестают, или за евреи продолжают работать. Второй пример из этой же оперы. Следующее действие, когда в семье Елиазара тайно празднуют еврейскую Пасху. И к ним приходит в гости принц Леопольд, возлюбленный родителем. По обычаям, по еврейским обычаям нужно во время празднования Пасхи съесть мацу. Леопольд мацу не ест, хотя, казалось бы, ну что-то такое, ну, невкусная сухая лепешка, но можно съесть, ничего страшного не будет. Он не отравится, это точно. Но Леопольд этого не делает, он бросает лепешку под стол, потому показывает свое несогласие с этой еврейской верой. Вот и опять же проявляет свой другой стереотип поведения. Второе. Любовная линия не является ведущей драматургией, она проходит на втором плане. Более того, в стрелах больших операх любовная линия как бы поглощается, растворяется среди гораздо более крупных конфликтов противоборствующих этносов, реже внутри раскола одного этноса. Третье. Резко возросшее значение разного рода массовых хоровых сцен. Четвертое. В подавляющем большинстве случаев финальная гибель героя или героини, а иногда и нескольких центральных персонажей. Пятое. Исторически сложившийся и весьма показательный, хотя и не столь существенный по смыслу признак. Монументальная пятиактовая структура. Продолжительность не менее 4 часов, а то и все полные 6 часов. Шестое. Масштабные балетные сцены, занимающие пару почти целый акт. Что я имею в виду, употребляя определение «большая русская опера». Названный жанр отечественного музыкального искусства имел своим началом творчество Глинки. Причем гениальные дарования и феноменальные для того периода истории русской музыки, его композиторское мастерство, лишь они обусловили тот факт, что, по моему мнению, неправомерно называть генезисом его оперного творчества образцы большой оперы или итальянских, или немецких, или французских мастеров. Влияние, несомненно, было. Однако сходные процессы отмечаются и в творческом использовании, например, АБРМ, гармонических последований, приемов оркестровки и фактурного развития Россини. И наоборот, Россини в его предельных целях не обошел внимания принципов оперной драматургии Агара. В то же самое время Мейербер ориентировался на драматургические принципы Галилеи, на мыло с вокальной школы Беллини и Доницетти. Применительно к подобным перекрестным заимствованиям было бы без сомнения нецелесообразно определять творчество какого-либо из этих мастеров в качестве генезиса, применительно к их инонациональным коллегам. На самом деле процесс исследования должен здесь прежде всего состоять в выявлении ряда общих для всех исторических корней. Кругом этих избранных гений по счастью принадлежал и наш Глинка. С другой стороны, его уникальное положение среди соотечественников, ведь ему не было тогда равных, стало главной причиной последующего исторического провала в русской опере. Если в западноевропейской музыке жанр большой оперы без каких-либо заметных разрывов продолжал свое развитие в 1840-е, 50-е и последующие десятилетия, то в русской он на соответственно высоком уровне возобновился лишь в творчестве композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. В его «Орлеанской деве», где конфликтует мирское отступничество и духовное твердость, и «Украина с Россией» при войне со Шведами. Впрочем, здесь, во второй половине 19-го и начале 20-го столетия, идеи все набиравшего силу реализма заметно трансформировали традиционные для этого жанра признаки. Иногда художественные средства хореографии с беспременной силой выступали на передний план. контрастируя со следствиями собственного гендерного искусства и подчеркивая моменты столкновения этносов как сцены и гендерного. Иногда значение балетных сцен сводилось к минимуму, а порой их функцию во многом перенимали острохарактеристические эпизоды с усиленной ролью средств пластической выразительности, как в сцене «Медведчика с медведем» Ботаревинского-Корсакова в сказании о невидимом граде Китеже. Весьма показателен случай, когда ярко-новаторское жанровое решение композитора, музыкальное представление в семи частях по Пушкину и Карамзину Борис Годунов, под давлением устоявшихся стереотипов в более поздних авторских версиях и особенно при сценических реализациях модулировало в жанр большой оперы. Влияние этого жанра, казалось, воздействовало и на смежные решения, переплетаясь с волшебными операми «Снегурочка», «Садко», «Золотой петушок», с теми оперными произведениями, которые критики с тем или иным основанием относили к эпической разновидности, наконец, даже с редким феноменом оперы балета «Млада». Что стало с жанром при советской власти? В этот длительный период судьбы отечественной большой оперы ведут оперное искусство совсем в иных направлениях, чем то было тогда же в Западной Европе. Говорить об этом стыдно, почасть скучно, однако надо. С громадной условностью, говоря о некоем развитии, точнее сказать, о преобладающей стагнации данного жанра в Советском Союзе, пожалуй, тут можно выделить несколько численно преобладающих тенденций. Например, корыстное или подневольное обращение композиторов к темам, которые хоть каким-либо образом связаны с идеями народных восстаний и революции, в диапазоне от комаринского мужика Валерия Жалобинского и до декабриста Дмитрия Шапотина. Дальше. Переработка в оперу сочинений иного жанра – музыки, пьесе или кантаты. Эта тенденция ясно выявляет максимально высокий и официально признанный статус большой оперы советской эпохи. Наконец, постановки в союзных республиках псевдонациональных оперных произведений в основном с героическими сюжетами, что осуществлялось столичными композиторами, каковы-либо объявляли соавторами местных авторов-дилетантов, всегда выдвигая их на передний план, либо полностью отдавали им славу авторства, а сами оставались в тени. Подобные традиции, к сожалению, продолжаются до нашей жизни. Наконец, обращение автора к сюжетам той художественной литературы, которая была возведена властями в хрестоматийный ранг художественной классики. Жанровая доминанта большой оперы из-под боль внедрялась даже сознание композиторов такого уровня, как Прокофьев, что выразилось и в «Семейном кафе», и в повести о настоящем человеке. Характерный пример является собой изменение стилевой направленности и формы «Войны и мира», которая в конечном итоге превратилась в большую русскую оперу. Однако здесь есть вдохновляющий пример. Это опера «Бег» Николаевича Сидельникова, увидевшая свет через 25 лет после своего написания. И, но, к сожалению, опять же, в сокращенном варианте, потому что опера написана на полный текст пьесы Булгакова, без купюр, и в оригинале она идет более 5 часов. Соотношение большой оперы с другими оперными жанрами. Здесь я хочу напоследок привести речь вовсе не о взаимовлиянии, либо взаимопроникновении признаков разных жанров в одном сочинении. Ведь любая систематизация достаточно условна и служит лишь своего рода сеткой координатами исследователей. В данном случае я хочу лишь подчеркнуть, что выше предложенный ракурс рассмотрения отнюдь не отрицает традиционные эпическое, драматическое, лирическое. Он на равных пересекается с ним. Спасибо.
Замечательный доклад, было очень интересно слышать. Безусловно, вы во всем правы. Я хочу сказать только по поводу «Войны и мира» Прокофьева. Действительно, конъюнктура политическая, идеологическая оказала влияние на окончательное, так сказать, превращение этой оперы в большую оперу. Так ощущение, что она и сразу была такой. Потому что есть такая замечательная запись в дневнике совсем молодого Прокофьева, который впервые услышал Бориса Годунова на сцене. Запись примерно такая. «Какая замечательная опера. И у меня когда-нибудь будет такая настоящая большая роль. То есть он это скажет как задачу. Кстати, «Огненный ангел» в своем роде большая опера. А что? «Огненный ангел» в каком-то смысле тоже. тоже большая опера. Там даже нет этнического конфликта, но там есть определенный конфликт. Какой-то и по, так сказать, по типу драматургии. То есть, я что хочу сказать, какой стимул в большой опере, поэтому в результате она это вообще.
Большое спасибо за доклад, очень интересно, наталкивается на очень длительное размышление. У меня только один вопрос, скажите, пожалуйста, а вы не считаете, что экзистенциализм тоже в определенной степени была конъюнктурным сочинением?
Во время ее написания?
Да.
Мне кажется, что нет, когда она не была конъюнктурным сочинением, она стала им потом в русской.
Спасибо.
А как соотносится вот этот критерий продюкционности, ну, признанности какой-то образцовости, да, сочинения с теми конкретными жанрами, которые вначале были перечислены, которые связывают критику с большой французской оперой? Потому что в советских образцах, как они признаны, и формы порой в чем-то нет очевидных признаков чисто жанра. Так, я не поняла.
Спасибо, я
потом
еще
попробую,
я просто
вот так
об этом
не понимаю. Вот я тоже легко пыталась как-то ввести понятие большой русской семьи. Да,
я
пыталась
как-то
ввести понятие большой русской семьи. И оказалось, что вот наше отечественное восприятие навязывает этому слову сочетанию вот все эти признаки, о которых сейчас было сказано. То есть образцовость, общепризнанность и некоторые конъюнктурные даже. А вот чисто такие конкретные жанровые признаки, они даже не работают вовсе в нашем восприятии. То есть вот Шостакович – это большая русская. Хотя мне казалось, что нам с чисто жанровых признаков большой русской симфонии, но как она сформировалась, скажем, в 19 веке, вот есть такая проблема. Это просто ответное отношение. Пожалуйста, вопрос, Сергей Владимирович.
У меня возникает такое предположение, что возникновение большой оперы в 20-30-е годы в какой-то степени было обусловлено появлением большого романа и, прежде всего, романа Вальтер Скотта. И вот Вальтер Скоттовщина на оперной сцене, очевидно, это и есть.
Спасибо. Спасибо.